Теория заблуждений.
Я приветствую всех тех, кто в эту минуту слушает радиостанцию «Спутник», слушает трансляцию на нашем сайте www.ria.ru или посредством мобильных приложений для платформ Apple или Android. В рамках нашей передачи мы даем ответы на самые актуальные и злободневные вопросы по истории 20-го столетия. Самое главное, объясняем, почему одни факты искажаются, выпячиваются на первый план, а другие, напротив, старательно забываются и в дальнейшем игнорируются. Тема нашей сегодняшней программы не совсем обычная. Хотя это как посмотреть. Дело все в том, что хочу с вами поговорить о современном рынке военной меморабилии. Ну, это всякие погоны, ордена, кокарды, вообще предметы, связанные с Второй мировой войной, например. Ну, или вообще с какими-либо историческими событиями. Многие, если не сами собирают, то, по крайней мере, с интересом за всем этим наблюдают, посещают какие-то выставки, иногда даже заглядывают на аукционные дома. Вот об этом я и хотел поговорить. Ну, у всей истории есть своя предыстория. Да, что я вдруг решился об этом поговорить? Давеча позвонил мне один знакомый и говорит, что ему предложили сделку века. Вот в буквальном смысле этого слова. Он всю жизнь занимается гражданской войной, и главная мечта его жизни была – это знак за кубанский поход. Вещь, в общем, достаточно редкая, стоит дорого. Ну, если мы про оригинал говорим, да, не про копию. И вот ему, значит, посчастливилось, нашелся человек, который привез знак непосредственно из самих Соединенных Штатов Америки. У знака подробнейшая биография, какие-то там чеки из всяких там антикварных домов. В общем, вам барыня прислала 100 рублей. Я говорю, ну хорошо, я тебя, в общем, с этим поздравляю. Какой номер у знака? Он говорит, ну что-то там 6 с чем-то тысяч. Я говорю, очень хорошо, можешь не покупать, сэкономить себе деньги и не получить от жены сковородкой по голове за такую бездарную трату. Дело в том, что их всего было по числу участников кубанского похода. Цифра эта, в общем, известная, существует номерник, он опубликован в том числе в нашей стране. По номеру можно все определить, где, кто, биографии уже даже все известны. То есть нету проблемы никакой. Это, повторяю, это вот чуть было не попался, вполне себе взрослый, образованный человек. И это на дворе 2020 год. Вот я мог бы понять бы вот примерно подобную вот историю, когда на дворе были лихие наши 90-е года. Тогда не то что каталогов каких-то, а книг качественных не было. Вот нынешнему человеку невероятно, наверное, сложно поверить в то, что в 90-е года выходила одна какая-то серьезная книга по хорошей, интересной теме в полгода. Ну, и стоила она в нашей стране как, ну, если не как чугунный мост, но, по крайней мере, как 200 метров дороги, асфальтированной к нему. А сейчас есть все, но принципиально лучше не становится. Причем, знаете, меня вот удивляет. Ну, никому же в голову не приходит считать, что можно купить где-либо Орден Победы. Ну, потому что люди заходят в интернет, смотрят, сколько их было всего сделано. Да, понимают примерную стоимость этого ордена, понимают, что в руки какому-нибудь там дяде Ване он попасть не мог бы в принципе ни при каких обстоятельствах. И когда им предлагают что-то подобное, они посмеиваются, говорят, нет, здесь лохов нету. Но почему-то, когда речь заходит про любую другую награду, эти лохи множатся, как грибы после дождя. И ладно, речь бы шла просто про обывателя. Ну, я же не просто так говорю. Ну, я был точно таким же. В 90-х годах собирал. Смог, справился. Полную коробку фуфла, как потом выяснилось. Но зато как незабвенно я этим занимался. Как я гордился каждой покупкой. Ну, потому что я не знал о том, что существуют каталоги, в которых все это умные люди давным-давно описали, и можно было бы и время свое сэкономить, и нервы, и потом не так бы убивался бы, глядя на эти абсолютно бесполезные железки. Но это же стало уже явлением повсеместным. Я с огромным любопытством стал наблюдать в музеях под видом подлинных экспонатов польские копии по цене 8 и 10 долларов за штуку. Ну, ладно бы это было бы, в эпоху, когда никто там проверить не может и никто не может объяснить, что это, в общем, ну, не совсем корректно так поступать. Ну, или, по крайней мере, музейщики бы честно сказали, что, слушайте, вот у нас денег мало, вот на что хватило, мы то и купили, и то вам и показываем. В конце концов, ну, какая вам разница? Оригинальная тут медалька висит или как бы сделанная на территории современной Польши. Действительно, обывателю абсолютно без разницы. Но если мы с вами говорим о так называемом культурном наследии, то это достаточно странная история. Потому что в этом во всем существует некое такое, знаете, неуважение к собственному прошлому. Ведь в России вот это вот коллекционирование военной меморабилии, как ее принято сейчас называть, это всегда было уделом подвижников. Эти коллекции потом в дальнейшем передавались в дар государству и занимали достойнейшие места в музеях. И так было. А теперь предлагается всем лицезреть достаточно странные экспонаты. И ладно бы они, ну, были бы вот стопроцентными копиями, да, которые там без специальной экспертизы ты не определишь. Но когда видно, что это все было сделано на коленке, у меня возникает вопрос, ну зачем? Зачем это? Ведь гораздо проще было бы обратиться к профессионалам, которые могли бы что-либо подсказать. И вот тут мы переходим ко второй части этой поучительнейшей истории. Как известно, и все мы это давным-давно усвоили, что настоящие произведения искусства, а военная меморабилия давным-давно к таковым отнесена, можно приобретать только на аукционах. Дескать, вот там абсолютно никакого лимпопо быть не может, а особенно если это аукционные дома европейские, а мы же с вами со времен Пушкина мало поменялись, мы по-прежнему верим в то, что мы самые лапотные, а Европа-то самая просвещенная. И если на этих самых аукционных домах выставляется, пусть даже ценностью ржавой консервной банки, мы зачастую млеем от восторга и говорим, ну вот же, вот смотрите, какая отделка, это же точно была мастерская Богоявленского какого-нибудь. Причем подавляющее большинство тех, кто вот восхищается мастерской Богоявленского, даже не знает, во-первых, кто это, во-вторых, что она делала, эта самая мастерская, и в-третьем, из чего это все производилось, это же тоже немаловажно. Но, тем не менее, вот этот такой культ мастерская Богоявленского, описанная там условно каким-нибудь каталогом Павлова, при том, что она значится в этом самом каталоге, тоже никто не знает, потому что никогда я в жизни этот каталог не видели. Но вот эта строчка в формате там объявления в аукционном доме каком-нибудь французском, что точно такой же знак описан в такой-то книге там какого-нибудь условного Иванова, на странице там 64, и эта книга содержится в коллекции Савина, производит на людей, даже на самых здравомыслящих, эффект, как вот удав смотрит на кролика. Никаких больше сомнений быть не может. На примерах, на этих трагичных, уже разбилось такое количество голов коллекционеров, что можно было бы сложить отдельный холм. Но, тем не менее, с каждым годом все это продолжает отличнейшим образом развиваться. Я вот не поленился перед записью этой программы, специально посмотрел крупные аукционные дома. Посмотрел я их по формату «Гражданская война в России», то есть тема, которой я занимаюсь 28 лет. Но что-то, наверное, в этом все-таки понимаю, как мне представляется. Слушайте, я никогда в жизни не думал, что можно держать людей за настолько крупных идиотов. Во-первых, подавляющее большинство этой самой военной меморабилии несет в себе отпечаток с пылу с жару. То есть этому точно совершенно не 100 лет. На части этих изделий содержатся две заветные буквы. Ну, я вам их раскрывать не буду, а коллекционеры сразу догадаются, о чем идет речь. Этот мастер жив-здоров. Здравствует сейчас наш с вами современник, живет в Москве, специально ставит клейма на те знаки, которые делает, чтобы никто не понимал, чтобы никто, вернее, не думал о том, что это оригинальная вещь, что это авторская копия вполне себе. Что делают на крупных аукционах? Они пишут, что это клеймо одного из мастеров мастерской Богоявленского. Кто-то договорился до того, что это клеймо мастера из Ростова 1918 года после реставрации. Последнее, что я встретил, была полемика, точно ли это мастерская Богоявленского, вполне может быть, это мастерская Евгеньева. Ну, для понимания, их две такие вот крупные мастерские были в русской эмиграции. Одна находилась в Париже, другая находилась в Берлине. И вот они спорят вокруг знака, который стоит условно 100 евро, а продать его пытаются за 18 тысяч евро, это стартовая цена. Я даже не выдержал, хотел им там написать: ребята, а у меня оптом не купите? Ну, штук 20 сразу. Ну, я подешевле отдам не за 18 тысяч, за 10. Ну, если у вас такая оживленная торговля. Потом я решил посмотреть фуражки и погоны. Это не менее прекрасно. Под видом подлинных кокард эпохи гражданской войны продается творение современных мастеров. Ну, сейчас этот уже культ измайловского вернисажа прошел, многие даже и не помнят, что там было. Но, тем не менее, это весьма любопытно. Самое-то поразительное здесь состоит не только в том, что это продается на западных аукционах, а в том, что в некоторых случаях там еще крепится заключение, сейчас, внимание, российских искусствоведов. Ну, потому что понятно, что подавляющее большинство людей, которые готовы платить такие деньги и хотят иметь у себя в коллекции такой экспонат, это все-таки граждане России. Ну, в крайнем случае, русскоговорящие. И вот чтобы у них не было ни малейших сомнений, что это все действительно подлинная вещь, им крепят заключение российских искусствоведов. После этого вещь обычно выкупается, я вам сейчас схемы эти рассказываю, и привозится в Россию, где уже по второму счетчику выставляется на российских аукционах. То есть фуфло обретает даже не второе, а третье одеяло. И попытки объяснить людям, что, послушайте, есть полковые списки. Условный какой-нибудь поручик Гринберг, чью медаль вы пытаетесь продать, он совершенно точно есть в списках полкового объединения. Если в этих списках этого человека нету, перед вами самое что ни на есть тривиальное фуфло. Так что вы думаете? Я вот так вот пару раз выступил. Очень быстро мне объяснили, что я, во-первых, ничего не понимаю и смею клеветать на авторитетнейших искусствоведов. Во-вторых, вообще, кто я такой? Подумаешь, там 28 лет ты занимаешься гражданской войной, и наплевать, сколько книг ты там написал. Ты в любом случае никто. Ты просто завидуешь успешности тех, кто это все покупает. Не, я не против. Вот абсолютно. Ради бога, каждый человек имеет полное моральное право быть счастливым. Если ему для счастья необходимо выкинуть деньги за железку, не вопрос. Меня просто другое удивляет. Ну, сейчас есть каталоги, сейчас есть очень серьезная литература, абсолютно по всем военным компаниям 20-го столетия, где все подробнейшим образом описано. Сейчас существуют показы, некогда из запасников Государственного исторического музея. Опять же, каждый может сходить и лично посмотреть. Ну, если вас, например, манят так называемые миниатюрные серебряные полковые погончики, то я вам тайну большую открою. В Государственном историческом музее существует огромнейший сундук, который называется коллекция Молла. Это известнейший собиратель, который коллекционировал русскую военную меморабилию. У него вот все это оригинальное. Но прежде чем вы начинаете гоняться за воздухом, может быть, стоит сходить посмотреть? Может быть, стоит увидеть, как выглядит вообще оригинальная вещь, а потом делать для себя какие-то далеко идущие глобальные фантастические выводы. Ну, это же вам проще. Ну, согласитесь. Еще хуже, как это не парадоксально прозвучит, дело обстоит с Великой Отечественной войной. Я вам сейчас расскажу совершенно зубодробительную историю. Как известно, было покушение на Гитлера 20 июля 1944 года. Все, кто находился в тот момент рядом с Алойзовичем и пострадал при взрыве адской машины полковника Штауфенберга, не путать его с Томом Крузом, был награжден специальным знаком в зависимости от тяжести ранения. Поскольку число людей там было ограничено, да, то число знаков было точно так же ограничено количеством этих людей. Соответственно, когда вы видите на крупнейшем аукционном европейском доме лот из трех знаков за покушение на Гитлера, принадлежащих одному человеку, ну, любой нормальный, находящийся в трезвом уме, хотя бы способный ущипнуть сам себя, проверить, так сказать, свою моторику движений, должен понимать, это в 100% лимпопо. Я не поленился, вот зашел на эту страницу, где выставлен этот знак, посмотрел отзывы. Слушайте, там феерия вообще. Они там реально, европейцы вот эти пишут, господи, нам открылись глаза. Оказывается, есть вот и такие коллекции, есть. Я вам могу хоть сделать орден «Зигфрид купается в крови дракона». В золоте, в бронзе и с дубовыми листьями. Он от этого-то подлинным вообще никак не будет, по той лишь причине, что никогда не существовал. Это теперь такая вот история, характерная для 2020 года. Раньше собственную дурь объясняли тем, что нет каталогов и не с кем проконсультироваться. Теперь собственную дурь объясняют тем, что каталоги врут. А те, кто пытается, значит, открыть глаза, это заинтересованные стороны, которые завидуют чужой успешности. Беда-то не в том, что это покупается. Беда в том, что это потом выставляется. Беда в том, что те люди, которые понимают, что это ересь в чистом виде, это шляпа, панама, как говорит Никита Сергеевич Михалков, они оказываются в критическом меньшинстве и еще и оплевываются. Им говорят, смотрите, вот они, подлинные вещи. Вы знаете, сколько я в жизни видел перечниц и солонок из сервиза Николая II? Я вас уверяю, вы меньше ложек борща, может быть, съели в жизни, чем я посмотрел на фамильное серебро династии Романовых. Это совершенно запредельное количество. Кузнецовский фарфор вообще не поддается учету. Мне кажется, что в Китае население меньше, чем я видел чашек и чайников из кузнецовского фарфора. Мы с вами стали свидетелями того, как подлинное искусство затмило вот такое коллективное масштабное лимпопо. У нас очень многие смеялись в Советском Союзе вот над этой модой тогда, да, там вот ковер, чтобы дома висел, да, и на нем там либо Мона Лиза, либо Странник Нестерова. Но это считалось уже каким-то дурновкусием в конце 80-х годов. Сейчас этого, наверное, и нету. Хотя ни в чем нельзя быть убежденным, но мне кажется, что сейчас этого нету. Сейчас это заместили подлинные предметы династии Романовых, кузнецовские фарфоры, всевозможные ордена и так далее, и так далее. Куда ни зайдешь, это всюду. И всюду, как вы понимаете, абсолютные оригиналы. Я уже даже сделал специальные себе закладки в интернете. Показываю страждущим, что смотрите, вот сайт, почитайте. Ну, вдруг вам интересно будет узнать о том, мог ли существовать такой знак, был ли такой человек. Ничего не помогает. Такое, знаете, коллективное сектантство. И я почему об этом рассказываю? Потому что совсем скоро то же самое будет с книгами. Мне не далее, как 2 дня назад принесли книгу. С упоением рассказывали о том, что это издано в эмиграции. Посмотри, как пожелтела бумага, ты понюхай, это ж не газета «Правда», не типография, это ж вот, это же французская бумага столетней давности, это ж издано в эмиграции. Не нужно ли тебе случаем? Я посмотрел содержание книги, закрыл ее, говорю, нет, не нужно, я фуфло не собираю. Слушайте, на меня так обиделись, да как ты смеешь, ты посмотри, какая желтая бумага. Я говорю, послушайте, при чем здесь бумага? Как вы считаете, могли ли в эмиграции, где были, ну, в общем, люди образованные, да, но они как минимум гимназии заканчивали, в содержании книги допустить 4 грамматические ошибки с точки зрения русского языка той эпохи? Мне кажется, что не могли. А могли это сделать те, кто не имеет ни малейшего представления о правилах грамматики дореволюционной. И просто им показалось, что это могло выглядеть так. Вот это данность наша, к сожалению. Причем эта данность именно по большей части современной России. Ну и стран ближнего зарубежья, где творится ровно то же самое. Пока меня еще пускали в Молдову, мне там местные жучки предложили знак «Почетный чекист» стоимостью в 3 литра хорошего пива в хорошем заведении. Слушайте, рассказывали, что подлинный. Дедушка получил, да, вот фамильная реликвия, сейчас просто вот время такое лихолетие, приходится продавать, но тебе, как известному человеку, даем со скидкой. На Украине то же самое, в Белоруссии. Это надругательство над историей. В чистом самом, что ни на есть, виде. Можно ли это надругательство остановить? Да, конечно. Так завещал Ленин. Учиться, учиться и еще раз учиться. Много читать. Тогда, наверное, будет попроще. Беда состоит в том, что появление интернета очень у многих отбило. Не то, что желание учиться, а даже элементарное любопытство. Стало какое, знаете, тотальное царство азарта, тотальное герцогство некомпетентности и глупости, которое множится на королевство таких, знаете, убежденных в своей правоте неофитов. Страшно то, что у этих неофитов потом будут дети, которые затмят своих родителей с этой точки зрения. И мне, конечно, страшно представить, какие же экспонаты могут появляться в наших с вами музеях лет через 50-70. Ну, я, наверное, до этого не доживу, слава богу, и этим позором себя не измажу. Но за потомков, конечно, страшно. Потому что то, что происходит, на мой взгляд, это во многом катастрофа. И катастрофу, которую надо исправлять, конечно же, в том числе усилиями государства. Я об этом уже в ряде больших кабинетов говорил, и говорю вот сейчас на такую достаточно большую аудиторию. Потому что это проблема очень-очень серьезная. У нас ведь ровно то же самое и с живописью, и с фарфором, и с чем угодно еще. Поэтому, знаете, как там 100 лет говорили, крестьянина на трактор, так теперь впору говорить каждому по книге, чтобы ликвидировать безграмотность. Безграмотность новой волны, образца 21 века, безграмотность с апломбом. Могли ли мы подумать еще там 20 лет назад, что будет вот так? Однако так и случилось. Ну а что хотеть? Грета Тунберг, президент Зеленский, ну и такое вот искусство в массы. Такие дела, друзья. До скорых новых встреч в эфире «Спутника». Через неделю продолжим развенчивать мифы, посвященные 20-му столетию. Я, Армен Гаспарян, с вами прощаюсь. И помните, грядущему всегда предшествуют его тени.
Теория заблуждений.